Так, ну что, давайте начинать потихонечку будем. Ом Агьянам Тимирандасьям Гьянанджанам Шалакаям Чакшур Унмилитам Йена Тасмай Шри Гураве Намахам. Всем добрый вечер. Рад всех видеть после недельной, двухнедельной, полуторанедельной разлуки. Все нормально, Индия на месте, все хорошо. Все замечательно. Итак, в среду были, прошлую, да? Мультик смотрели. Народу было мало. Тогда, значит, соответственно, коллоквиум буду спрашивать всех. Потому что кто был, поднимите руки. Высоко поднимите руки. Ага, все остальные двоечники. Ну, смотри, посмотрели, да? Все, хорошо, ну молодцы. Поднимите руки те, кто не смотрел мультик. А что, а когда вы собираетесь это делать? А посмотрим. А что я сейчас вам буду говорить? Будете ушами хлопать? То есть, на самом деле, там вот как в школу ходить и оценки получать, ну, пожалуйста, вы можете получить оценки. Дам я вам всем бумажки, не проблем, мне не жалко бумажек напечатать, никаких проблем нету. Будете ходить, там, а у меня волшебные очки будете показывать, у меня волшебная бумажка есть. Вот, но и у всего есть естественные последствия того, что вы что-то не делаете, просто вы не научитесь все. Да? Поэтому есть программа, вот, все не случайным образом делается. Вот, и поэтому, если учиться, то надо учиться. А если не учиться, то да что, просто ходить, поразвлечься. Очень плохо. Безобразие. Я недоволен. Так. Итак, в прошлый раз те, кто проходили или должны были пройти 10 аватар, вот, потому что в действительности это один из фундаментальных вещей, потому что в астрологии мы не просто что-то там абстрактно с чем-то знакомимся, играем в бирюльки, вот, а это конкретная вещь, которая конкретно призвана с тем, чтобы помогать людям в материальном и духовном плане. И если мы не будем знать, каким образом все связано, как все устроено, каким образом все связано с источником всего, то есть с Богом конкретно, что конкретно с этим делать, то это будет профанация полная, которой занимается большая часть астрологов, вот, не обидятся они. Вот. И это та вещь, которая, собственно говоря, передается по цепи ученической преемственности, это важно, это суть всего, суть основы всего. Поэтому то, что кто-то это проигнорировал, это совершенно неправильно, просто неправильно, вообще неправильно. Вот. То есть мы говорили про то, что 9 планет и восходящий знак, вернее, не говорили, то есть я сейчас собирался про это говорить, они связаны как раз с 9 планетами, потому что с этого начинается вся астрология. Какой-то там 15 стих Брихат Парашара Хурушастры, в нем, или даже еще раньше, в самых первых стихах, Парашара Муни, который считается одним из основателей, ну, для нашего времени, по крайней мере, только он это записано много тысяч лет назад, астрологии, ведической астрологии, Жьотиш. Он пишет о том, что планеты, или же 9 планет, 9 грах, они являются уполномоченными воплощениями Бога, Вишну. То есть, да, и там стих такой же почти, как в Бхагавад-гите, похожий. То есть, в Бхагавад-гите стих Кришны говорит: «Паритраная часадунам, винашающая душкритам, дарма сам стапанартаям», еще такое, «сам бавами юге-юге». И он говорит, что время от времени, из века в век, я не схожу в этот мир сам для того, чтобы восстановить принципы религии, наказать злодеев и защитить праведников. И в стих Брихат Парашара Харушастре звучит почти так же. Я не помню санскрит точно, но он говорит, что значит, для того, чтобы чуть-чуть по-другому, потому что там есть своя специфика. Там говорится, что Господь специально не зашел для того, чтобы защитить праведников, для того, чтобы наказать злодеев, восстановить принципы религии и давать людям последствия их кармы. Это конкретная функция граха-аватар. То есть они это могущественные живые существа, которые уполномочены, наделены особыми полномочиями заниматься менеджментом в плане того, чтобы все живые существа получали плоды их реакции. Вот. Таким образом, существует 9 планет, которые являются уполномоченными воплощениями. Есть непосредственное воплощение, когда Бог сам проявляется, так или иначе. А есть ситуации, когда он наделяет полномочиями какими-то особыми. Он наделяет особыми полномочиями какие-то живые существа, достойные каких-то полубогов, еще кого-то. Соответственно, это вот связано с граха-аватарами. И есть в священных текстах описываются 10 аватар, самых знаменитые, классические, и они связаны непосредственно с 9 планетами. Первая хронологически аватара — это какая? Кто помнит? Нет, Матсья аватара первая. Первый аватар — это Матсья, воплощение в форме рыбы. И с ним связана какая планета? Кету. Так, почему Кету? Давайте соображать. То есть вам поэтому нужно было или прочитать, или посмотреть. Я хорошо мультик нашелся, то есть в нем все в одну кучу собрано, все, причем он совершенно авторитетный, в отличие от многих индийских фильмов всех, мультфильмов, где-то накручено очень много всего. Он очень правильный мультик, совершенно авторитетный. Вот. Можно, кто-то, может, знает из других источников, еще как-то. Давайте, те, кто смотрел, да, давайте соображайте, почему. Значит, Матсья аватара, да, воплощение рыбы. Что там была за история? Ну-ка, вспоминайте. А? Угу. Да. Угу. Там две истории, на самом деле. Одна, то есть, причем не факт, что они происходили в одну и ту же эпоху. Вот, они могли происходить в разные кальпы, в разные дни Брахмы. Там две истории с Матсья аватара связаны. Первая связана с тем, что действительно Господь Брахма что-то там то ли зазевался, то ли в экстаз спал. У него веды вывалились изо рта. И куда-то на дно океана они туда затонули. А там какой-то демон типа как подобрал и захотел, значит, воспользоваться, злоупотребить ведическим знанием. Вот, и Господь принял форму Матси или же рыбы, нырнул там, этого демона покоцал и веды отобрал. То есть он принес духовное знание. А вторая история — это история а-ля Ноев ковчег. Такая же. Типа того же, где то есть царь Сатьяврат, он... В мультике они в одно, то есть, но это две разные истории, и, судя по всему, они происходили в разные эпохи, в разные дни Брахмы. Ну, ради бога, не проблема. Но в данном случае то, что связано с Кету, да, больше подходит первая история. Почему? Давайте, напрягайте извилины. Каким боком это связано? Да, Кету дает духовное знание. То есть Кету — это планета, которая дает, то есть, во-первых, она вся такая скрытая, да, в глубинах океана вся. То есть она из недр чего-то, там из недр подсознания она выуживает, то есть она направляет нас к знанию о душе, к знанию своего истинного я. Поэтому это связано. То есть точно так же, как Матси, он возвращает духовное знание, то есть знание вед, точно так же, когда мы обращаемся вовнутрь, за что отвечает Кету, за интроспективность. То есть то мы возрождаем свое духовное сознание. Так, хорошо. Значит, разобрались с кету и матси-аватарой. И, в принципе, то есть это все это к чему? Что когда мы впоследствии, по мере изучения астрологии, будем видеть, там есть какие-то проблемы, то для того, чтобы обращаться к энергиям, к источнику энергии, олицетворяемым телеми планетами, мы можем там повторять определенные мантры там, для матси-аватары, там, Ом Матсьяя Намаха, или еще какие-то. То есть, ну, это там отдельная целая наука, то есть, в любом случае. Но знание аватары, знание тех мантр, которые с ними связаны, вот, оно имеет непосредственное применение в астрологии ведической в качестве мер противодействия неблагоприятным влияниям. Так, дальше. Следующий у нас аватар какая идет? Не Вараха, следующий Курма аватара. Курма черепаха. Что за история связана с Курма аватарой? Вспоминаем. Да, то есть чесался панцирь, а к чему? Что, то есть для чего Господь явился как Курма, как черепаха, как огромная черепаха? Понятно, спасти богов. Он всегда богов спасает. Правильно. Там была какая петрушка? Значит, это гигантская гора Мандара, то есть молочный океан — это некое нечто, что находится, то есть это не просто там океан из молока, это некая такая эзотерическая такая субстанция, на которой там еще плавает, это есть остров Шритадвипа, где Вишну возлежит на ложе Нанташеши. Это вот тот самый молочный океан Кширадака. Кширадакаша и Вишну, сверхдуша, Господь в образе, вот сверхдуша, он там пребывает. Вот, и этот самый океан, молочный океан, сбивали полубоги и демоны, опять этой серии «Звездных войн». То есть то, что на в плане существования полубогов воспринимается как вот такая история, да, там что-то взбивается, океан, там полубоги, демоны. Мы находимся на другом плане существования, поэтому на нашем плане существования, если бы мы были там свидетелями всех этих событий, то там были бы какие-нибудь вселенские катаклизмы, черти знает, что бы творилось. То есть, поняли эту мысль, да? То есть, это просто разные планы существования, то есть, это более глобальный план существования. Поэтому, то есть, хотя священных текстов описываются, это они как истории, но если бы мы их непосредственно воспринимали, не имея соответствующего тонкого какого-то видения, то мы бы их воспринимали как нечто там, черти что кругом творится, какие-то стихийные бедствия глобального вселенского масштаба. Вот, то, соответственно, значит, полубоги и демоны, они взбивали этот океан для того, чтобы получить оттуда амриту или нектар бессмертия. Была Данвантари Хома, когда это было как раз про ту же историю. И там проблема была какая? В качестве мутовки для взбивания нужно было взять гору Мандара. Причем все это опять-таки не в тех измерениях. Эта гора, она там несколько десятков тысяч километров в высоту, такая нехилая гора. Вот. И когда они ее, значит, взяли, эту гору, и стали ее сбивать, то она же тяжелая, она стала тонуть просто конкретно, эта гора. Вот. И что-то надо было делать. То есть и она была тяжелая, ни полубоги, ни демоны ее держать не могли. Поэтому надо было спасать ситуацию. И тогда Господь явился в качестве, то есть в образе черепахи. И он приподнял гору, удержал эту гору на своем панцире. Вот, и тогда она там стояла, и ее, значит, этот океан молочный благополучно сбивали. То есть, говорит, что Курме, Господу Курме было очень приятно, потому что он как раз там спина чесалась, и нужно было чем-то почесать, а поскольку все гигантское, там непонятно чем почесать, как раз этой горой он и смог себе панцирь почесать. Какая планета сюда подходит? Сатурн. Почему Сатурн? Черная работа, рутинная работа, то есть какая-то такая служение. Фактически Господь занимался совершенно просто обычным, то есть служением всем остальным, да, то есть вспомогательная работа, техническая какая-то. Это функция Сатурна как раз. То есть терпение, да, вот такая нудятина такая, ничего интересного, никаких плодов тебе нету. Это работа Сатурна. Поэтому аватары и грах аватары, которые являются частичным, то есть экспансией, частичной экспансией которого является Сатурн, является курма. Дальше, следующее, какое у нас идет воплощение. Следующее вот варах идет. Варах — это вепрь. Так, и с ним история какая? Что сделал вараха? Демона, да, демона победил. А то есть, помимо того, что он демона победил, что он сделал? Угу. Да. То есть земля вследствие деятельности этого демона Хираньякши, она затонула в причинном, так, в, не в причинном, в океане Гарпадака. То есть есть вся вселенная, но мы как не будем структуру вселенной проходить. Говорит, что половина залита водой, гарпха. Гарп означает утроба, грубо говоря. Вот если в переводе на русский. Соответственно, и там вот на дно это опять, ну это вот тоже не те измерения. Вот, и значит, нарушился какой-то баланс, и земля напустилась на дно этого океана. Она там на дне что там? Ил, там консервные банки всякие, да, всякая дрянь. Вот, и соответственно, для того, чтобы оттуда ее вырыть, землю, Господь принял форму вепря или же большой свиньи Борова. Вот, если кто-то в Индии был, то там видели свиней диких, которые на улице живут, которые там роются как раз во всякой дряни. Поэтому, то есть, Господь принял форму вот этого самого вепря, чтобы там нырнул вниз, стал рыться во всей этой дряни, которая там на дне была, в этом иле. Вот, и, соответственно, он вырыл землю, и на своих клыках он поднял ее и обратно положил на поверхность океана. Соответственно, и это связано с какой планетой? Раху. Нет, Раху. Потому что это как раз такая некая такая радикальная, да, вот такая функция Раху. То есть где-то там роется в грязи, непонятно что, то есть делает какие-то вещи такие, такого коммунистического толка, скажем. Раху сама по себе планета левая, такая леворадикальная. Вот, вот. То есть, да. Никак не содержит. Не содержит. За уши притянуто. Никак не содержит. Вот. То есть так же, как коммунисты, они власть рабочим и крестьянам в свое время. Точно так же здесь тоже такая же. То есть, да. Господь воплощается в форме свиньи. Или же Борова, для того, чтобы из грязи поднять землю. Так, хорошо. Дальше. Следующее воплощение. Угу. Нарисимха. Так. И что за история с Нарисимхой? Чем Нарисимха характерен? Спас Прохладу Махараджа, да? Защитил Прохладу Махараджа. Чего еще? Разодрал Хираньякшипу, демона. И какая аватара связана с Нарисимхой? С Марсом. Марс, да. Так, хорошо. Дальше, следующая аватара какая? Вамана. Угу. Что за история связана с Ваманой? Кто такой Вамана?
Там тоже был какой-то демон, который захватил всю вселенную каким-то образом. Угу. Господь воплотился в виде карлика и сказал ему, что такой маленький, дай мне, пожалуйста, земли столько, сколько я за три шага смогу пройти. Ну, а демон был очень уверен, и он не мог завершить, он не знал, что это Бог. И Бог два раза шагнул и обошел как бы все энергии.
Угу. Вамана это был не просто не просто не карлик. На самом деле это был мальчик брахмачари. Вот. Он был очень умный, он был очень. То есть он был брахманом на самом деле. Да, и вся эта история, она показывает мудрость. То есть он был где-то, ну, подросток примерно так, ну, такого возраста, где-то 12 лет. Вот. Но он был совершенно замечательный. Он действительно был настоящим брахманом. То есть, да, Господь Вамана принял форму брахмана. И хотя он говорил ему совершенно замечательные слова, он, то есть, когда царь Бали предложил ему: бери все, что хочешь, потому что он был царем всех планетных систем. Он сказал, что да, мне, говорит, особо ничего не нужно, мне достаточно трех шагов земли. Где, то есть он говорит, ну, он говорит, ты просто еще мальчишка, ты еще ничего не понимаешь, ты просто еще несмышленый, поэтому кто же приходит к богатому человеку и просит у него там три корочки хлеба? Ну, проси что-нибудь больше, он сказал. И тогда Вамана сказал ему, что ты знаешь, тот, кто не будет удовлетворен, тот, кто не может контролировать свои чувства, он ничем не будет удовлетворен. И если он не будет, если я не буду удовлетворен тремя шагами земли, то даже если ты отдашь мне все три планетные системы, я тоже не буду удовлетворен. Поэтому мне достаточно. И потом действительно была вся эта история, где он вырос, достиг гигантских размеров, и первым шагом он покрыл всю землю, вторым шагом он покрыл пространство от земли до неба, причем говорит, что он большим пальцем ноги пробил дырку в оболочке Вселенной, и из духовного мира туда воды, которые туда прорвались, ну, как, знаете, как крышу протекает там, вот, то есть эти воды, они образовали Гангу, небесную Гангу, которая потом не зашла на землю, там целая отдельная история. Вот, поэтому воды Ганги не освящены, потому что их коснулись лотосные стопы Господа вот в этой истории. Соответственно, Вамана связан, то есть он является олицетворением мудрости и действительно таких брахманических качеств. Поэтому это какая планета? Юпитер. Дальше, следующее воплощение какое?
Парашурама.
Так, что за история с Парашурамой? Чем она знаменит? Истребил всех кшатриев. Да. Угу. Ничего. А потом чем занялся? Да и не дал он ее брахману. Брахманы там и так были. Говорится, что да, он действительно уничтожил 21 поколение кшатриев, или же правителей, которые взорвались, были слишком заносчивыми, слишком большого о себе мнения. И после этого он себя как-то немножко неловко чувствовал. Говорит, что он отправился на какую-то там гору, не помню, как она называется, где он посвятил свою жизнь эстетике. То есть там говорит, что там кругом гандхарвы пели, вот, он там занимался музыкой и т.д. и т.п. Вот. И, соответственно, какая это планета? Венера. Интересно то, что Венера, да, она Шершеляфам. Венера и Солнце, они очень лютые враги. Мы там будем проходить еще различные виды дружбы и вражды. И Венера для Солнца является так называемой планетой Видак. Видак означает копье, пронзает. Соответственно, царей губит женщины. Вот, реально. И поэтому вот. То есть это связано и с первой половиной истории, и со второй половиной истории. Говорит, что Парашурама, он и сейчас пребывает где-то там в каких-то горах, я не помню, как называется эта гора, ну, в многомерных Гималаях, в других измерениях, где он наслаждается прекрасной музыкой, вот, танцами и все, то есть все такое прочее. Так что это, да, это связано с, вот, с этой аватарой Венера. Парашурама. Дальше, следующее воплощение какое? Господь Рама. Угу. И кем был Господь Рама?
Царем.
Он играл роль идеального правителя, идеального царя. Поэтому какая это планета?
Солнце.
Так, хорошо. Следующее воплощение. Кришна. Угу. И с чем связано это воплощение? Почему? Потому что на самом деле, то есть Кришна, да, он показал удивительную сладость отношений с Богом, отношения. То есть то, если и читать Бхагаватам, читать истории про Кришну, они все связаны с отношением его, с его преданными, со святыми и так далее. То есть это все история отношений, поэтому это Луна. И, то есть с другой стороны, это Луна в принципе является характеристикой всех воплощений, потому что функция Луны — питать все окружающее, питать, давать защиту такую, и поэтому это обязательная характеристика аватары, то, что в восходящем знаке должна быть Луна. То есть если берется гороскоп воплощения какой-то аватары Бога, то неотъемлемым атрибутом является то, что в восходящем знаке влаги должна быть Луна. А вы все запоминаете? Или как вы все? Что-то все сидят вольно слушателями, на занятия не ходят, ничего не пишут. А откуда вы все это возьмете? Ну, какие-то записи есть, что-то есть, наверное, да, по-моему, там есть. Так видео еще ж посмотреть надо. Пишут. Хорошо. Да, пожалуйста. До Меркурия, до Меркурия мы еще не добрались. Да, Борис. Никак не связано. Это отдельная история. То есть до него у Деваки родилось шесть сыновей, которые были сыновьями прошлой жизни, сыновьями демона Каланеми. И они, шесть этих самых сыновей, олицетворяют шесть друзей духовной жизни, да? Кто знает шесть друзей духовной жизни? Ну да. Нет, мы проходили, все знают, это две разные вещи. То есть проходить можно мимо. Шесть врагов. Да, вожделение, гнев, зависть, гордость, ненависть, иллюзии, что-то там еще. То есть вот они все. Поэтому до того, как Господь проявится в вашем сердце, нужно со всеми этими друзьями что-то сделать. Иначе все это будут одни слова. Так что это другая история. Так, хорошо. Следующее воплощение какое? Будда. Окей, какова функция Будды была? Но он их никак не трактовал, он их вообще отверг. То есть, все, да. А? Ну да, то есть, и проповедовал пустоту. То есть, на самом деле, это была очень такая хитрость, потому что, с одной стороны, он опровергал с помощью логических аргументов, опровергал авторитет ответ, вот, косвенно побуждая принять свой авторитет. Потому что все его авторитет приняли. Те, кто последовали буддизму. Вот, поэтому это называется, в психотерапии называется выбор без выбора. Понятно, да? То есть, когда вкладывается, то есть, сам по себе подтекст, то есть отвержение принятия авторитета вет, но подразумевающее принятие авторитета Будды, который является воплощением Бога. Так что это такая хитрость. Поэтому с этим связан Меркурий. Вот. Будда аватар. И все, 9 исчерпали. Последний аватар какая? Меркурий? Разумом, интеллектом. Последняя аватара какая? Калки аватара. А? Калки не скоро придет, все через 427 тысяч лет придет. Вот. И чем занимается Калки? Говорит, что к концу Кали-юги все деградирует до ужаса, до чертиков. Вот. Ничего благочестивого, вообще ничего не останется. Более того, даже в материальном плане цивилизация деградирует на самоуничтожение. и придет Калки, да, который на белом коне, который всех просто порешит. Останутся небольшое количество великих мудрецов, которые начнут новый золотой век, новую Сатья-йогу. И с Калки связан асцендент, восходящий знак. Вот. И Калки не поклоняются. Если планетам поклоняются, то Калки не поклоняются. Почему? Вашей версии. Как нет? Ну, он всегда есть. Что это же? Какая разница? Ну, это его личное мнение. Калки аватаре никто не поклоняется. Не, я поэтому говорю, что все эти книжки, их, ну, так можно, так это, как для мебели. Ну, что-то такое. Калки аватаре не поклоняются. Никто, нигде, никогда. Ну, вот вопрос к вам, почему? Соображайте. А? Давайте, во-первых, думать еще, то есть какую связь Калки аватар имеет с восходящим знаком Слагной? Почему? Так, да, потому что начинается новая эра, он восходит, да, то есть функция то есть, что значит, то есть функция Кали начать новую жизнь фактически, да, то есть положить конец старой, уничтожать. То есть Калки связана с уничтожением всех прошлых грехов, какие только может быть. То есть фактически что такое новое рождение? Почему тем более, что мы еще можем, мы не помним прошлой жизни, да, мы можем начать жизнь по новой фактически с нуля. Поэтому Калки не связан, то есть никак с этой, с новой жизнью, да, он связан с расставанием с прошлой жизнью и всеми ее грехами, потому что то, что мы родились, означает, что у нас есть какие-то греховные реакции. Ну, тут по факту просто. Соответственно, в новую жизнь из прошлого ничего особенно не переносится, то есть, да, в это новое тело. Поэтому нет смысла поклоняться Калке, потому что жизнь уже и так прошлое пройдена, все эти вещи прошло. Это, то есть, новое рождение, это фактически, то есть, означает полное расставание с прошлой жизнью, мы не помним прошлой жизни, правильно? И рождаемся по новой, то есть, у нас, то есть, да, начинается как бы там с чистого листа, новая Сатья-йога начинается, в этом смысл. Поэтому, что было, то было, поэтому мы ему и не поклоняемся, начинаем по новой, начинаем с нуля, ну, почти с нуля, конечно, не с нуля, но, в общем и целом, есть все возможности. Так что Калки аватаре не поклоняются. И он связан с асцендентом, с восходящим знаком. То есть, так же, как Калки открывает новую Сатья-йогу, точно так же асцендент дает новую страницу жизни. Разобрались? Да. Аватары? В каждой. Это не юга, сейчас. Это не юга, аватары. Это, ну, сейчас, секундочку соображу. Это они приходят в течение Калпы, в течение дня Брахмы, не в течение юги, не в течение Махаюги, в течение Калпы. Да. Такой очередности. И они, в принципе, можно посмотреть, если смотреть с какой-то еще такой точки зрения, с удаленной, да, то есть сперва рыбы, потом млекопитающие пошли, потом, ну, то есть формы, да, то есть некая такая эволюция тоже есть в каком-то плане. То есть потом идет, значит, что там идет, Нарисимха, да, зверь, то есть потом что там, Вамана, да, то есть Парашурама и так далее, все это идет. Вот, так что какие-то там философы в этом тоже логику видят, но не знаю, насколько это авторитетно, может, и не авторитетно. Может быть, тоже за уши притянуто, реально. Скорее за уши притянуто. Так, разобрались?
Да.
Калки открывает новую страницу. Он не связан с какими-то с проблемами. То есть, да, восходящий знак – это знак, с ним никаких проблем. Он, с ним ничего не бывает. Да. Поклоняется для того, чтобы компенсировать какие-то проблемы. На каком-то плане. Нет, понятно, что переносится, но то есть ребенок рождается, и мы рождаемся и примерно почти как с нуля. Понятно, что не с нуля, вот, но в общем у нас есть возможность вот начать новую жизнь. Реально есть возможность начать новую жизнь. Еще один шанс, да. Закончили, да? Пожалуйста, все те, кто не смотрели мультик, перепишите его у кого-нибудь или скачайте с интернета, кому не лень. Вот, и обязательно посмотрите. Мультик очень хороший, толковый, действительно, там, то есть там вполне все авторитетно, все истории там очень-очень нормально изложены. Причем коротко, там все, да, 2 часа, и сам мультик красивый по себе. Вот, так что обязательно посмотрите. Посмотрите? Пожалуйста, да, вопросы. А вот эти демонические, вот эти?
Нет, потом в смысле, калки когда? Всех уничтожат, все, да? Вот эти люди,
кем они? Ну, реально, вот, судя по описаниям в Бхагаватам, то есть уровень сознания этих людей будет на уровне животного. Поэтому я думаю, что они, скорее всего, погрузятся на энное время на адские планеты на какое-то время, то есть, а потом родятся где-то в каком-то животном царстве. Судя по описаниям, по уровню сознания.
Угу.
Похоже, что в данном случае это особенно не относится. Я не знаю, может, какая-то форма милости там будет, но, в общем, я не знаю. Лучше в их число не попадать. Лучше заниматься духовной практикой и возвращаться назад в духовный мир в этой жизни, в этом цели существования. Какие еще вопросы есть по аватарам? Все, да? Закрыли тему? Да, да, Сережа. А, есть аватары Кришны, есть аватарии Кришны. Есть изначальный источник всех аватар. Есть воплощение Кришны и Баларама. То есть говорят, что это воплощение Кришны и Баларама. То есть Кришна аватари, он является раз там в какой-то там в день Брахма, то есть, да, то есть это редко бывает. Вот. Но Кришна аватара является регулярно. В каждую два пара йога он каждый является. Да, Борис.
Я услышал, что не только 10 аватаров,
я услышал 15. Да, их в Бхагаватам написано, что этих аватаров бесчисленно, там есть стих, я не помню, как он на санскрите звучит, их бесчисленное множество, то есть так же, как невозможно считать количество пылинок, влетающих и вылетающих через форточку, невозможно считать количество разных воплощений, прямых, там, косвенных, уполномоченных. Я сейчас, поскольку у нас все-таки астрология, а не ведическая философия, не буду вам мозги компенсировать все этой классификации разных аватар, которые там есть, там много чего всякого есть. 10 считаются основными аватарами, да. Угу. Да. Да. Хануман — это Марс. Угу. И Вишну — это Меркурий. Помимо всего прочего, это божество, планеты и божества. Да. Есть 4 характеристики, есть 64 качества Кришны, аватари, источника всех аватар, изначальной свечи. И 4 из них уникальны для него. Это Рупа Мадхури, Вена Мадхури, Лила Мадхури и Према Мадхури. Это сладость. То есть отношения всегда есть, но отношения все это тоже разные бывают. И отношения с изначальным, самым полным проявлением Бога, это удивительная сладость такая, этих отношений, такая домашняя, что ли, я не знаю, то есть такая, это сладость его облика, сладость его звуков его флейты, сладость его любви, которую питают ему его преданные Руф Матхуривин и что-то еще. Господи, вылетел то, что все перед... И сладость его игр, того, чтобы всяких приключений. Это четыре характеристики, которые относятся только к изначальному источнику всех аватар. Все остальное есть у остальных. Оно и внешне тоже не совсем такое. Не совсем такое. Не посерьезнее, а вкус другой, ну вот оттенок другой, да, вот, вот все сюда приходят, здесь такая домашняя атмосфера. Ну, такая, ну вот домашняя она здесь. Но вы придете в любой там, в какой-нибудь там в храм, в церковь, в мечеть, там она не такая, не будет. Она, там тоже могут какие-то великие, святые и все, но там дистанция есть всегда. А тут, тут по-другому. Да. Аватарии, да. Так, ну что, движемся, давайте дальше. Нам сегодня нужно закончить еще чуть-чуть. Еще две темы нужно закончить про Раху Скету. И... Что? Шива? Шива занимает промежуточное положение. Он, то есть, говорит, что есть несколько татв, несколько... истин, которые невозможно понять просто так. Шива, с одной стороны, он не является обыкновенным живым существом, с другой стороны, он не является в полной мере Богом или проявлением Бога. То есть он занимает некое промежуточное положение, потому что, с одной стороны, вот, да, есть материальный мир, это Дэвид Хама, материальная энергия. Есть духовный мир, это то есть, да, Вайкунтха. А между ними находится Махеш Дхама. Махеш Дхама, это именно обитель Господа Шивы, она вечна, она не уничтожается. И Господь там, Шива там, как сада Шивы присутствует. И, но поскольку он связан с материальным миром непосредственно, каким-то образом, не буду объяснять, то есть это процесс творения, хотя в принципе он объясняется, вообще-то надо его проходить тоже, но там такая философия мозга за мозгу зайдет. Вот. Когда описывается процесс творения, то когда уже соприкасается, да, фактически живые существа, они соприкасаются с материальным миром, то первый, вот это буквально фундаментальный принцип, он, это принцип Шамбу, или же принцип такого независимого существования. Да, независимого от Бога, относительно независимого, то есть на концептуальном плане. Это здесь. Поэтому Господь Шива, он занимает промежуточное положение. Такое уникальное. Достаточно. Двигаемся. Давайте поговорим про Раху Скету. Мы не закончили. Так. Так. Раху и Кету — это у нас тонкие планеты, и они фактически связаны с, ну, больше с нашим тонким планом существования, нежели чем с грубым. Они проявляются на грубом плане, но они нам больше капают на мозги, нежели чем на физическое тело. Так, и Раху — эта планета, она связана с чем-то таким ультрарадикальным. Да, какие-то вот материальные вещи, то есть все, что связано с современными технологиями, еще с какими-то вот с такими, с это, как правило, проявление разума или еще чего-то такого, да, но вот именно вот так вот такого сугубо материалистические тенденции. То есть давайте смотреть, что связано с Раху. Здесь все хорошее, здесь все в одну кучу смешано, то есть здесь нет разделения на хорошее и плохое. Несчастные случаи, так, неожиданные несчастные случаи, в соответствии с законом. Не знаю, к чему это. Приключения, да, вполне. То есть Раху – это искатели приключений. Воздушная навигация. Пойдут всякие ракеты, самолеты. Сюда это к Раху. Сперва успех, потом провал. Камень Агат. Ампутация. Ну, не знаю. Ампутация, может, больше к Марсу подходит. В каком-то сочетании. Муравейники. Ну, говорит, что Раху – это муравейники. Для нас это не очень критично, но это, наверное, такая индийская специфика больше. Лучники пойдет, астрологи. Ну, в какой-то степени, да, то есть, но для астрологии лучше все-таки кету, чем Раху, потому что Раху связан с какими-то инновациями. И та астрология, которой мы занимаемся, она связана не с Раху все-таки, вот, потому что там, когда начинают люди, что вот все эти там Урана, Нептуны, Плутоны, вот это вот точно Раху, вот это все придуманное. Вот, и какие-то еще там поползновения, всякие разные эксперименты какие-то, это тоже категория Раху. Вот. И не то, что это не дает никаких плодов, это может давать какие-то плоды, но они временные, и в конце концов боком выходят все. Вот. Поэтому лучше кету в астрологии, да и вообще, то есть, вернее, Раху лучше особенно так не следовать. Да, Борис? Факт. Так, авторитет, не знаю, скорее не принятие авторитета. Авиаторы, да, пойдет. Ой, жизни, ну, слишком философски. Злословие в адрес отсутствующего, ну, не знаю, может быть. Начинает провоцировать радикальные изменения. Ну да, Раху, он радикал. Начало возбуждений, вне помощи, черный. Так, пятница. Бесславный характер, обман. Христиане, почему, как они сюда попали, я что-то не могу понять. А? Нет, что-то было, то есть такое, я уже забыл. С чем это связано?
Может, речь о тех христианах, которые вот в своей массе много
существуют? Я думаю, что здесь отчасти может быть связано с символом распятия Христа. Вот с этими вещами. То есть связано. Не само, вот этот вот образ и вот эта тема, там, где она очень иногда бывает, встречается, да, то есть вот эта тема страданий, тема вот этого всего. То есть не везде, не всегда, но иногда вот в христианстве попадается такое, вот такая вот эта. Вот эта тема, это тема Раху, примерно вот такая. По-разному бывает. Может быть и Сатурн, но вот, да, вот это копье, которым, да, то есть и все это. Вот это, в принципе, это тема больше Раху. Такая.
Говорят, что Раху – это планета беспредела. В принципе, история с распятием, она вот такая.
Да, и когда она слишком муссируется, то есть, в принципе-то, оно-то все нормально, но бывает, то есть, я не скажу, но бывает часто, вот где вот этот образ, да, вот эта история с распятием, где она очень сильно муссируется, все, то есть, вот эти страдания, все вот это все, вот оно идет, и вот в таком варианте, это вот туда, вот в концентрированном, да, то есть, это вот туда, к Раху все-таки, то есть, идет.
Эй.
Ну, это, конечно, к нашим православным это не очень относится, вот, но вот если туда брать, да, то есть такая всякая инновация, она типичная Раху. То есть, ну это православные этим не грешат, явно. Вот наши-то. Так, Сбивание океана. Но это связано с демонами, которые там были. Там много таких было. Коррупция.
Милиция.
А?
Милиция.
Почему?
Коррупция.
Да не, милиция к Марсу скорее относится.
Где?
А? Ну, а может быть, слабый Марс. Вот, поэтому там будет коррупция и все, что хочешь, будет. Космические законы. Не знаю. Храбрость. Ну, такая. Ультралевая храбрость такая. Смелость терпеть раны. Не знаю. Трещины. Ползающие насекомые. Всякие там. Ну да, всякие скалопендры. Пауки. Сороконожки. Гадость такая. Опасность от яда. То есть раху связана с ядами. Химики всякие туда же. Смерть через повешение. Ну, наверное. Долги с прошлой жизни. Да, раху — это кармические долги с прошлой жизни. Раху тоже может быть. Ну, говорится, что Раху и Сатурн, они похожи. Они хозяева все равно одного знака, они хозяева Водолея оба, и Сатурн, и Раху. Поэтому отчасти они немножко похожи. Хотя то есть обычно, то есть говорят, что в Брихат Парашарахури Шаса написано, что там что-то там на санскрите там Раху, что-то такое там, Ват, Сатурн, Ват, что-то такое. То есть Раху похоже на Сатурн, а Кету похоже на Марс. Но это не совсем так. У них все-таки своя специфическая природа. У Раху и у Кету уникальные. Хотя что-то общее немножко может быть. Обман. Ну да, Раху, он цель оправдывает средства. Любые. Судьба. Ну да. В каком-то смысле судьба. Плохая судьба. Разрушает прошлое. То есть это означает, отвергает все авторитеты. Дьяволы всякие, ну да, это сюда. Пожирает луну, понятно, болезни. Ну вот, в чем болезни какие-то. От избыточности, от переизбытка, от злоупотреблений раху болезни дает. Раскрывается божественный план. Не знаю, как он раскрывается. Ну, в каком-то смысле, то есть раху — это отход от чего-то ортодоксального, да, поэтому если, например, брать какие-то догмы, и раху позволяет выйти за пределы догм, то есть в этом плане его функция, она может быть позитивной. Ливень, сюда же лицемерие, поклонение дурги, да, то есть раху я сравниваю с дургой. То есть, да, Сатурн и раху — это Шива и Дурга. Затмение, ну понятно, сокрушение эго. Ну да, потому что это взлет и падение потом обязательно. Уклончивая натура, уклонение, пустой, эпидемия, эпилепсия, чрезмерная речь, казнь, ссылки, судьба, критиканство, страх, лихорадки. Так, иностранцы, то есть раху связано с чем-то иностранным всегда. Иностранные языки, ну, отчасти дружба с низкими людьми. Раху — это чандалы, да, низкие, низкорожденные люди. Беспокойство от духов, да, раху, они конкретно связаны со всякими этими пишащими, мышачими, привидениями и всем прочим. Домовые, ювелиры сюда как-то затесались, не знаю. Сплетники, да? Не знаю, ювелиры должны быть Юпитер, по идее. Так, не хватает руководства, если с Юпитером вместе. Ну да, то есть это непринятие авторитета ведет. Половина тела, ладони, трудное время, еретики, да. Икота, огромное тело, охотники, истерии, не хватает света. Огромные боли могут быть очень могущественны, бессмертны. Бессмертный, потому что он... мафия бессмертна. Да, то есть потому что он выпил этот нектар бессмертия. Невозможно избежать его заключения, несварение желудка, неизбежный закон. Бесславный характер, воспламеняемые газы. Сама инициация, не знаю к чему это. Инициирующий, тоже не знаю к чему. изобретателей, да, всякие инновации, рационализаторы. Драгоценные камни, не знаю почему, жонглирование. Ну, пускай будет закон кармы связан, да, ну, конкретно. То есть, все, что на волне Раху делается, обязательно приводит к последствиям. Бумерангом возвращается. Так, лекторы, не знаю, как сюда. Ну, какие-то такие. Не, ну, могут быть лекторы, там, какие-то такие, апологеты чего-то, типа доктора Геббельса или еще что-нибудь такое, вполне. Так, проказа, уроки, лжец, мать, львица, симхика. Ну, это я не знаю, там не то, чтобы она львица была, а симхика. Она была демоница. Ну, не знаю, к чему это привязать. Какая с этого будет практическая польза. Судебные разбирательства, низкие занятия, да. Марс усиливает Раху. Марс с Раху, когда вместе, это виджая-йога, йога победы. Так, материальные формы существования, студенты, изучающие метафизику, затуманивает ум. Мусульмане почему-то сюда. Ну, не, но это может быть. Если вот джихад, да, он как раз сюда вполне пойдет, то есть в этом аспекте. Опять-таки надо смотреть, какие вещи. Крестовые походы. Я помню, что-то было в христианстве. Крестовые походы, типичные Раху. Причем экспансия идет, да, внешняя. Это вот потом всякие там эти инквизиции, тоже Раху, на самом деле, все туда же. Все, хорошо, Денис, спасибо, это самое подсказали. Так, кротовьи норы, глина, нектар, ну, нектар, понятно, новые силы, затуманенный, то есть Раху, это, мы говорили, это родственники по отцу. Старшее поколение дед, бабушка по отцу. Утраченная перспектива. Яды всякие, яды, химия, политические заговоры, зловещее дело, психическое воздействие, да, то есть такая вот манипулирование психологическое, это Раху. Психологи, ну тоже смотря какие, насосы сюда попали, не знаю как. Ну, наверное. Психологи и насосы. Ссоры, радикальные преобразования, радио. Ну да, радиоволны сюда. Так, отрешенность. Ну, не знаю. Ядовитые рептилии, да, всякие там пауки. Вот, скорпионы и прочие. Ограничивает или предоставляет, не знаю, к чему это. Откровение. Ну да. Не знаю. Грабеж, шрамы, ученые, тайная мудрость, осадок в спиртном. Ну, не знаю, почему. Гробницы. Змея, кожные болезни, оспа. Социально не одобряется. Так, лживость, дурно отзываются другие, шпионы, да, то есть это разведка. А? Внешнее, то есть Раху вовне идет, соответственно, да? Кету — это контрразведка. То есть, когда мы обезвреживаем этих самых буржуйских шпионов, это кету. А когда мы к ним своих засылаем, то это Раху. Соответственно, у нас чего у нас тут? У нас тут Раху, да? Гру это Раху. Должно быть. Или контрразведка там тоже есть. А? Окей. Духовные знания в каком-то смысле, то есть, да, в смысле поиска чего-то.
Просад. Супер, замечательно.
Обязательно раздам. Так, процессы духотворения, воровство, камни, высокие, воры, путешественники, суды, проблемы терпят в одиночку, туберкулез, неизбежная судьба, проблемы, ведущие к благу. Ну да, может быть. Так, насилие, рвота, плохой аппетит, отвлеченное ведьмовство. Ну да. Научные исследования. Типично. Вот современная наука, наука вся вот такая исследование. Это Раху. Так, вопросы про Раху. Да. Если Раху сильная, то тогда все эти вещи, они проявляются позитивно, да, это поиск чего-то нового, да, во внешнем, материальном плане. В принципе, это не такая плохая вещь. Вот, если Раху слабая, то тогда проявляются негативные стороны Раху, где эти материалистические тенденции, они... То есть, если Раху сильный, это можно использовать как-то на благо. Современные технологии можно использовать для чего-то такого. Но если Раху слабая, или же там в каких-то там, ну, какое-то нехорошее, да, то это приводит просто к тому, что человек зарывается в этих материальных вещах, и то есть они затмевают его разум, да. Ни к чему хорошему это не приводит. Человек становится таким вот грубым материалистом. Вернее, даже не грубым материалистом, а идейным материалистом. Если Сатурн — это грубый материализм, такой приземленный, то Раху — это идейный материализм. Человек из принципа это делает уже. Ну, значит, мы еще разберемся, ты еще раз, с понятием сильный и слабый, потому что это эти слова могут иметь очень много разных оттенков. То есть, очень часто, когда говорят сильный и слабый, имеется в виду хороший или плохой. Ну, то есть, часто подразумевают под этим эти вещи. Потому что, то есть, если планета сильная сама по себе, но, то есть, она в плохом знаке, то она вроде как, ну, и часто говорят, что слабая, да, если говоришь, что есть в плохом месте расположена, то это слабая планета. А, то есть, если там хорошая, то имеется в виду, ну, все хорошо. И сильная она, и в хорошем месте находится. Поэтому сильные планеты — это не всегда неплохо, слабые, то есть хорошие, да, плохие планеты — это всегда приводит к каким-то, связано с какими-то слабостями. То есть, если планета сильная, означает, что мы можем как-то этот процесс контролировать более-менее, еще под контролем. Если нет, то тогда вот мы живем, как живется. Да? То же самое, что, то есть, они, там же правила естественной дружбы, они же зависят, если вы помните, от того, чего, от кого, в каких домах находится, там, второй, четвертый, еще какие-то, там будут друзья, соответственно, другие дома будут враги. И поскольку Раху и Кету являются хозяевами, соответственно, Водолея и Скорпиона, то для них правила дружбы или вражды будут такими же, как и для Марса и Сатурна, соответствующим образом, естественной дружбы. Вот. Но, как правило, когда все-таки рассматривают то есть, Раху и Кету, как правило, там этими моментами не пользуются. Как правило, там другие вещи, чисто там уже вот все эти йоги или комбинации рассматриваются немножко на более философском плане. Как правило. Да, 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 да. Ничего не понял. Раху в экзальтации? Раху в экзальтации в близнецах. Период, имеется в виду. Все будет зависеть от разных факторов на самом деле. То есть оно все неоднозначно. Ну, у меня, например, вот у меня Раху не в экзальтации, у меня в своем знаке, в третьем доме, да. И у меня был период Раху, он был очень большой период, сколько там занимает лет, 17 лет. Ну, еще вполне неплохой был, он закончился в каком-то 2000 году. То есть в любом случае это будет период новых начинаний. Да, если Раху сильная, идет период Раху, это будет период новых начинаний, но это будет что-то позитивное такое. То есть что-то новое, 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 но вполне хорошее. Раху? Да. Раху Водолея, а Кету Скорпион. Да, Борис. Да. Раху в результате в 12-м доме, значит, можно ехать за границу. То есть, в То есть хороший показатель. Если бы он был какой-нибудь там ослабленный, то, может быть, там в тюрьму бы сел в 12-м доме. А поскольку все ничего, то уехал за границу. Да. Коммунистическая революция типичный раху. Я не знаю, обычно, когда прогнозы составляют, то они составляют на день образования там этого Советского Союза, 90 там какой-то год, я не помню какой уже. Да, 91 год. А так, а это самое, Совдепию, там где-то даже у Санджая, он рассматривает гороскоп СССР, и он рассматривает на 7 ноября, там, когда там-то Аврора стреляла, вот, на это время. И я помню, там в анализе там очень много раху. То есть этого гороскопа. Кету, да? Идем к Кету. И это мы потом будем все проходить еще, когда до знаков будем добираться. Кету планета, интересно то, что она не всегда является, ее считают пагубной планетой, но она не для всего является таковой. То есть Кету является грехокаракой. Она связана с домом, с семьей она связана. То есть она связана с каким-то уединением. И, например, для вопросов семьи, для вопросов детей Кету не является плохой, не является пагубной планетой. Для четвертого дома, для пятого дома не является пагубной. Для вопросов брака тоже не является пагубной. Второй является. Для второго мы уже говорили. А, это мы не с вами, это мы на старшей группе, когда второй дом разбирали, то есть она дает кимадрум и йогу, то есть если раху кету находится где-то во втором, восьмом домах, то ничего хорошего, денег не будет. А, ну вот. Давайте из кету. Несчастные случаи. Ну вот здесь многие вещи похожи на раху, просто там, да, типа то же самое. Ну, сейчас посмотрим. Так, несчастные случаи будут, потому что кету дает некую дезориентацию. Если раху, да, в основном, если раху вместе с Луной находится где-то, то такой образ, можно его взять из Ильфа и Петрова, Остапа понесло. Вот это раху. Если раху с Луной еще. Если в особенности где-нибудь в первом, третьем, в первом, пятом и девятом домах, то вот оно будет, человека будет нести, будет чувствоваться. Нет. Совсем такой? Не, не совсем такой. Не совсем. Во многом такой, но не совсем такой. Сейчас разберемся, что такое, что нет. 166. Нет, видите, там 165, а тут 166. Точно не такой. Не совсем. Не совсем. Так, значит, то есть у них разный оттенок, они разные, раху и кету разные. Если раху связан с избытком чего-то, мы пробуем и это, и то, и пятое, и десятое, то есть это все вот, ну, да, больше, 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 дайте мне таблеток от жадности и побольше, побольше. То есть это вот означает постоянные эксперименты раху какие-то, да, то есть не сидится на месте, шило в заднице. То кету, наоборот, связано с дезориентацией, когда непонятно, и это непонятно, и это непонятно, и это... То есть, когда нету внешних ориентиров, то есть, поэтому они разные сами по себе. То есть, если раху, она экстравертна, то кету, она интровертна, наоборот. Поэтому это планеты разные. Хотя и те, и другие, они... Кету тоже является пагубной планетой, то есть она является агрессивной, но если в раху агрессивность идет именно вот такая... ну, не совсем нападение, это Марс больше, а именно такого... какого-то прорыва чего-то, чего-то нового, то в кету человек начинает махать руками просто абстрактно, просто потому что не знает, что делать. Вот, поэтому она тоже является пагубной. Вот в этом смысле. Несчастные случаи, неожиданные несчастные случаи, приключения, воздушная навигация. Кету тоже, да, их связывают с какими-то там самолетами, с летательными аппаратами. Так, это все один к одному, что в Раху идет практически. Сейчас посмотрим. Да, вообще все один к одному. Вообще все. Сейчас. Да, что-то вообще, дед по отцу почему-то, что-то какая-то ерунда. Ну ладно, сейчас. В конце, значит, хорошо, ну, бог с ним. Значит, с кету связаны, давайте смотреть, с кету связана астрология, пишите тогда сами. Астрология связана духовная практика, самоосознание, с кету связаны мантры, но мантры могут быть связаны с раху тоже, смотря какие мантры. То есть, если кшудра мантры, то есть какие-то мантры на поражение, то что называется. То есть, черная магия это больше раху, чем кету. Вот. Хотя их все равно часто в одну кучу мешают, но все-таки черная магия это скорее раху, чем кету больше. Хотя комбинация кету тоже может давать всякие привидения и так далее, но все-таки не совсем так. Значит, дальше, что кету это родственники, это дед, следующее поколение по матери, это кету. Если раху по отцу, то кету это по матери. Так, дальше, что компьютеры, электроника, всякая мелкая техника, вот это все эти сотовые мобильные телефоны, это то есть то, что маленькое, все эти чипы, все это все кету. То есть, если раху это крупная, крупногабаритная техника, то, значит, соответственно, кету это мелкая техника. В каком-то плане самолеты тоже связаны с этим, потому что вот, ну, поговорим, современные самолеты, не этажерки это раху, то есть типичные все эти. Вот, там. А поскольку они все реально напичканы всей этой техникой, радары, все эти вещи. Поэтому с авиацией кету тоже связано. Электроника. Так, все остальное здесь неправильно. Вот, радикальный. Это все из раху. Это Ругунандана в Гараване Джьотиш, по-моему, там у него все. Такие вещи. Вот. Кету это Ганеш или Ганапати. И с кету связано, то есть, да, почему он, я рассказывал вам эту историю, да, то есть, почему он благоприятен для вопросов семейных кету. А кому же я рассказывал, потому что Ганеш все знают, слава богу, вот, то есть, он был, практиковал аскезы, он держал брахмачарию, вот, и сейчас медитировал, поклонялся Вишну, вот, и пришла, по-моему, то ли Туласи, то ли еще кто-то. Вот, и попросила на ней жениться. Он сказал, что иди-ка ты своей дорогой, вот, я тут занят духовной практикой. Она на него разозлилась и прокляла его сажа. Ах так, брахмачарий, ты лысый. Тогда я тебя проклинаю, что у тебя-то будет вообще целых две жены. Вот, и куча детей. Ну, так оно и произошло. Это насчет то ли около 3 лет продержался и вот. Да, ну, женился просто. Поэтому когда там, например, кету в 5-м доме, да, или там в каких-то вот там в 7-м, где-то он связано с вопросами, связанными с браком, как-то иначе, то есть сопрягается, ну, потом будем проходить как-то, может быть, разными путями, то говорит, что он дает, кету дает задержку в браке на 3 года, а потом дает успешный брак. Или там, или с детьми проблем бывает, да, кет в 5-м доме. То есть года 3 детей нету, а потом они рождаются, все нормально. Ну вот, ну это что касается кету. Вопросы? Да ничего. Все ничего. Устраняет препятствия на духовном пути. Что? Является благоприятным. Кету это гриха карака, он указывает на дом. Кету показатель 4. Кету в 4-м доме это хорошо. Да? Раху в десятом это хорошо, Раху в десятом, кету в четвертом это хорошо. Кету это греха карака, показатели дома, сигде, то есть за дом, именно вот там home sweet home, это считает кету. Раху в каком? В первом? Не знаю, в первом никогда не считается, что это хорошее положение. Раху хорошее положение в одиннадцатом, в десятом, в третьем, в шестом. Это хорошее.
В
Упачае, да.
Просто в этих случаях как раз вот интересно сказали, обратите внимание, если, например, рак попадает в 10 или 11, где-то попадает в 4.
Да, да, конечно, да.
Положение хорошее для семьи.
Да. Нет, в седьмом это не очень неплохо. В седьмом, кету в седьмом это проблема с браком, как правило. То есть, если раху в первом, человек очень эгоистичен. И отношения, они будут строиться на... То есть, человек, он будет только себя видеть, партнера не будет чувствовать никак. Ну, и понятно, кету в седьмом доме она и будет. Ну, опять, это... Я абстрактно говорю, то есть разные ситуации, может бывает все и ничего, в зависимости от ситуации. Не, ну. Четвертый, пятый в основном дома, да. В четвертом, пятом, в девятом хорошо получается, в двенадцатом кету хорошо, как раз все. То есть девятый, то есть духовная практика, да, то есть принципы жизни самосознания, двенадцатый самосознание, оно так есть. Вот, в пятом разум, духовный разум, мантра, медитация.
Просто считается,
до освобождения мы доберемся еще. Надо понимать, что такое освобождение. Освобождение, про которое говорится 12 дом, это не то освобождение, к которому мы в духовный мир возвращаемся. Это означает освобождение от текущего ложного эго, что для большинства людей означает принятие нового. Плохо. Чего в этом хорошего? То есть 12 дом, или же, то есть показатель, там мокша, про которую говорится в астрологии и связанная с 12 домом, это не то освобождение, когда мы избавляемся от материального эго и обретаем свою духовную изначальную форму. Это означает, что мы избавляемся освобождение от нынешнего ложного эго. И оно, как правило, означает принятие нового ложного эго. Вот и все.
Понятно.
То есть это не освобождение, вот все, в духовный мир вернулись.
Понятно.
Это именно вот такое освобождение. Да. Да, оно будет связано с некой замкнутостью человека, да, то есть он будет немножко в своей скорлупе сидеть. Потом, что это связано со средствами передвижения, ну, может быть, я думаю, что особенно много машин у него не будет. Потом это связано с образованием, четвертый дом. Проблемы в среднем образовании будут. Небольшие, потому что человек будет немножко замкнут. Среднее образование связано с восприятием внешней сенсорной информации. То есть проблемы будут небольшие с образованием. Раху у вас как? Что у вас восходящий знак какой? Лагна где?
Тиви.
Раху нет, это. Раху в Деве в первом доме он дал бы скорее природу исследователя, да, то есть поиск чего-то нового, да, то есть причем больше в каких-то таких технических вопросах. Раху в Деве может дать ученого, вот. И это не всегда плохо, хотя Раху дает все-таки некую пониженную чувствительность другим. То есть означает, что у меня могут быть какие-то хорошие идеи, вот, да, но я их буду навязывать на другие. То есть меня будет нести скорее. То есть я не буду прислушиваться к своему партнеру, там, к мужу в данном случае, да. И означает, что идеи могут быть неплохими, но они все равно они ваши. Это не связано с другим все. То есть вы можете именно не чувствовать, не понимать другого человека. По внешним характеристикам это вообще не стоит, потому что Раху, ну, она не имеет физического тела, и поэтому не стоит этим заниматься. Раху, они же никак с этим не связаны. Они никак с дошами никак не связаны. Никак с дошами. Потому что они не имеют тела грубого. То есть они действуют общевозбуждающие или общеугнетающие на психику, поэтому они будут действовать на все. Вот, на все, что можно. Да. Седьмой, он не будет на длительном отрезке времени, он не будет особенно благоприятен для семейной жизни, потому что то есть человек не чувствует партнера до конца, получается. Опять это все не абсолютные истины, да, но то есть означает, что будет некое непонимание, некая дезориентация. Кету он может давать тапасви-йогу, если он находится в каком-то сочетании с Венерой, еще добавок ко всему. То есть Кету дает некая самоуглубленность, а Венера должна дать оттенок того, что человеку это должно нравиться. Просто само по себе кету, не от хорошей жизни, еще что-то. То есть это еще не обязательно аскетизм. Это может как-то боком выходить по-другому, по-разному. А если кету находится в неком сочетании с Венерой, потом будем говорить уже, когда йоги будем проходить, как именно конкретно, то это дает тапасви-йогу, или же склонность, такое упорство, то есть способность именно держать аскезу ради чего-то там, ради какого-то хорошего или плохого дела. Кету с Венерой или Сатурн с Венерой. Поэтому, то есть, когда говорится пагубное и благотворное, имеется в виду некое такое жесткое или же мягкое действие. То есть кету на самом деле более такая навязчивая, такая немножко агрессивная чуть-чуть, да, вот ее характер. То есть нет, характер, да, то есть есть ты с человеком общаешься с другим, когда есть люди, которые нечуткие, они под тебя подстраиваются больше, да, то есть мягкие, а есть где-то, кто тебе что-то навязывает. То есть, ну, наоборот. Поэтому кета, она вот такого характера. Но это не означает понятие хорошее или плохое, пагубное или же благотворное. Все в мире относительно. Поэтому нужно осторожно к этим словам относиться, понимать, что за ними стоит. Для чего-то, да, пагубное, для чего-то благотворное получается. Ну, почему проповедь? Кто-то может по морде дать, например. Ну, может быть, ну, в духовных целях. Вот. Так, что еще с кету? Да, Борис. Марс кету. Да. Людям пришлось задуматься о бренности бытия. То есть, в принципе, Марс и Кету, они получают, что они сидят в естественном, в девятом доме от себя самого, да, получается. Поэтому, может быть, ситуация 11 октября, 11 сентября, ситуация, когда... А? От Скорпиона. Угу. Вот, то есть ситуация, когда какие-то потрясения, да, могут приводить к самоосознанию.
Да, он имел в виду, что самолет, это Кету и Марс, это врезается.
Такое тоже может быть. Но я не знаю, то есть... А Меркурий тут при чем? Да. А девятый дом, это тоже там, это там у них за рубежом. Ну, вот все эти вещи, ну, честно, вот они, вот все эти вещи, они часто бывают как постмортом за уши притянутые. Поэтому реально, что есть, я сейчас там сидел в магазине в книжном Вриндаване, просматривал книжки по астрологии. Ну, какая-то книжка какого-то дядечки там про эту Mundane Astrology, ну, как все эти политические процессы. И опять, реально, для того, чтобы делать какие-то прогнозы в любой области, нужно быть очень хорошим специалистом в этой области. Иметь хорошую интуицию там, да, например, для того, чтобы делать какие-то медицинские прогнозы с помощью астрологии, нужно хорошо знать медицину. Вот, я, например, ее не знаю очень хорошо, поэтому мне... Там какие-то общие вещи, я могу сказать, какая-то конкретика там, какая там кость, какая там часть будет поражена и чего там произойдет, я просто в медицине не варю. То есть поэтому нужно хорошо знать тему для того, чтобы делать прогнозы. Это само по себе быть специалистом. Нужно иметь хорошую интуицию вообще, вот просто в ней само по себе, нужно чувствовать ситуацию хорошо. И плюс к этому, тогда зная какие-то астрологические вещи, то есть можно что-то там где-то как-то скорректировать. Вот. А иначе это все равно все будет за уши притянуто. Да. Кету с Луной оно не будет. Оно будет давать наоборот интровертность.
Депрессии.
Ну, депрессии могут быть какие-то, да. Ну, не обязательно, интровертность. Там, в зависимости от ситуации. Зависимость от ситуации. Ну да. Такого много бывает. Очень часто такое бывает. Да. А то есть это значит, то есть если оно все нормальное, да, то есть вот это вот сочетание там тоже Рахус, означает, что человек будет какие-то новые идеи, еще какие-то вещи, что-то такое, то есть оно не обязательно плохое, вредное будет, но это будут новые идеи на каком-то практическом таком плане, да, то есть какие-то такие инновации, там, как там до людей что-то донести, еще что-то такое. Ну, то есть, ну, по-разному, может быть, что-то такое придумать. Так, такое рационализаторство и изобретательство, то есть такие вещи. Они не обязательно плохие. Но у них есть свой вкус, это именно своя специфика, вот такой инновации, что-то нового, что-то такого неординарного, на месте не сидится. Что-то такое, поиск, погоня за чем-то таким. Да. Сильный в гороскопе. Ну да. Какую-то целостную картину между собой создает? Не знаю. Все от ситуации зависит. Как, кто его знает?
Товарищ Берия очень целостная личность. Он демон настоящий. Или там. Наверняка сильный
типа. У Гитлера шакти-йога есть. Точно, про Берию я не знаю, кто его в гороскоп будет составлять. У Гитлера, у него Раху с Луной в пятом доме. Угу. Да, Крис. Раху, оно дает временные вещи, материальные, оно все приедается. То есть мы что-то начинаем, потом это или надоедает, или разваливается, или, ну, то есть каким-то образом. То есть Раху дает временные вещи. Непостоянные. Так, ну хорошо. Значит, последнее, что нам осталось, про что поговорить, не так много времени у нас есть, это про три стихии природы. Мы просто сейчас их про них. То есть планеты связаны с этими самыми гунами, три гуны природы или три стихии. Где они там у нас? Солнце, Луна, Юпитер — это благость. Да, есть три гуны или три стихии. Благость, страсть и невежество. Это очень важные вещи. Чисто на таком, на практическом плане. Некие принципы, по которым устроен этот мир. И с ними, то есть важно их понимать, важно их чувствовать и знать, что с ними делать. Соответственно, Солнце, Луна и Юпитер у нас относятся к стихии добродетелей. Опять-таки, если с ними все хорошо, если с ними все плохо, означает, что с стихией добродетелей будет плохо. Так, Меркурий и Венера у нас страсть. Все остальное, то есть относится к стихии невежества. Опять, все зависит от того, где что находится. То есть они связаны с процессами творения, тараджас, поддержания, или же баланса, и уничтожения, разрушения, невежества. В чистом виде эти три стихии не существуют. Они всегда сменяют одно другое. Не бывает чистой благости, ничего. Поэтому никакое... То есть, теоретически, например, можно знать законы устройства этого мира, но практически по ним жить все время будет невозможно. То есть, теоретически можно знать законы счастливой семейной жизни и все, что хотите, теоретически. Но реальности этого не будет на практике, потому что стихии, они, мир устроен, что они сменяют одна другой. Да. Пока ничего. Они, то есть... Ну, если каким-то образом видно, что человек находится под влиянием психии благости, если как-то так, то есть вот эти вот планеты, связанные с гуной благости, они ярко выражены или еще с чем-то, то из этого можно сделать какие-то практические выводы, что, ну, хорошо. Да, означает, что будет, да.
Как все-таки это практически можно
А по ситуации? Все правильно, они сменяются. То есть все относительно. Вот. А так или иначе, с этими планетами связаны эти характеристики. Что и где и как, это опять это комплексная вещь, точно так же, как, например, там мы смотрели про эти варны, да, брахманы, вайши, шахти, шутры, ну, тоже ничего, вот так вот по-дубовому с этим ничего толком, с этой информацией ничего не сделаешь. Вот, значит, что можно здесь с этим делать, да, можно, какие-то планеты можно усиливать, да, если нам хочется усилить гуну благости, то можно посмотреть тоже по ситуации неоднозначно. Может быть, то есть дать человеку рекомендации больше обращать внимание на что-то там, с чем связано его Юпитер, или на что-то, с чем связано его Солнце. Какие-то такие рекомендации могут быть. Пока просто, мы пока просто знакомимся с принципами, с концепциями. Что с этим делать, мне пока сложно вам сказать, что с этим делать, потому что мы еще не прошли всего остального. Вот. Сейчас пока мы хотим разобраться с принципами. Что это такое. А потом будем потихонечку смотреть, как эти принципы проявляются в гороскопах, как они проявляются в жизни. А пускай будет себе. Пускай себе будет. Оно там как-то само отложится, вот, совсем. Просто не все сразу, да. То есть, если вы там вышли замуж, то вот там ребенок вот тот раньше, чем через 9 месяцев, вряд ли родится. Вот. Ну, все просто свое время потихонечку. Вот. Окей. Значит, давайте посмотрим про эти самые стихии. Значит, стихия страсти, она связана. Ну вот сейчас. Какие они тут есть? Давайте. Так, стихии добродетели, будучи чище, остальных просветляет и освобождает от последствий всех грехов. Находящиеся под влиянием стихии обретают счастье и знание. Стихия страсти рождается из неограниченных желаний и вожделений. И вследствие этого воплощенное в теле живое существо привязано к плодам своей деятельности. То есть, давайте так попроще. То есть, благость означает, что все уравновешено, да, все спокойно, все как-то идет вот само по себе. То есть это оно связано со спокойствием, с пониманием, с ясностью видения, с всего. Ну вот. И страсть это означает какие-то амбиции нереализованные, философия успеха это все страсть. Вот. Невежество это когда то есть полное заблуждение, человек вообще ничего не понимает, что где и как. О, сын Бара, ты знаешь, что тьма, рожденная из невежества, есть причина заблуждения всех живых существ, воплощенных в материальном теле. Проявление этой стихии – безумие, ленность и сон, связывающие обусловленную душу. В стихии добродетели человек счастлив, страсть толкает его к деятельности ради ее плодов корыстной деятельности, а невежество, покрывая знания человека, обретает его на безумие. Проявление стихии добродетели можно ощутить, когда все врата тела освящены знанием. То есть врата имеются в глаза, то есть ну, все воспринимающие органы чувств. Глаза, уши, ноздри, рот, половые органы и анус. Так, когда возрастает влияние стихии страсти, развиваются признаки сильной привязанности, корыстной деятельности, неодолимых стремлений и не поддающихся контролю страстных желаний. Когда возрастает влияние стихии невежества, она несет с собой мрак, бездеятельность, безумие и иллюзию. Если человек, умирая в стихии страсти, рождается среди занятых деятельностью, корыстной деятельностью, умирая в стихии невежества, рождается в царстве животных, умирая в стихии добродетели, достигает высших планет. Из стихии добродетели развивается подлинное знание, из стихии страсти развивается жадность, из стихии невежества развивается глупость, безумие и иллюзия. Так, опять кто куда отправляется. Угу. Это характеристики человека, который находится вне влияния трех гун. Так. Поклонение. Люди в добродетели поклоняются полубогам, в страсти демонам, а в невежестве призракам и духам всяким. Тот, кто налагает суровые аскезы и епитимии, не упомянутые в священных писаниях, делает это из гордости или эгоизма, кто побуждаем вожделением и привязанностью, кто глуп, и кто терзает материальные элементы тела, такие, так же, как сверхдушу, в нем есть демон. То есть все всевозможные политические забастовки, в смысле голодовки, это аскеза в стихии невежества. Вот, всякие там самосожжения, и т.д. и т.п., вот эти все эти вещи, это вот типичные тамагуна. Так. Пища, дорогая тем, кто в стихии добродетели увеличивает продолжительность жизни, очищает существование людей, дает силу, здоровье, счастье и удовлетворение. Такая пища сочная, маслянистая, здоровая, принятная сердцу. Пища слишком горькая, слишком кислая, соленая или пряная, то есть слишком чего-то такого, она в стихии страсти. Она вызывает страдания, несчастья и болезни. Пища, приготовленная более чем за 3 часа до еды, но это не про просад. Безвкусная, разложившаяся, испорченная, состоящая из остатков и непригодных продуктов, находит в стихии добродетели темноты. Сюда же относятся яйца, лук, чеснок и грибы. В стихии невежества. Так, жертвоприношение, которое совершается в составлении священных писаний, чувство долга. Теми, кто не желает наград, находят в стихии добродетели. Жертвоприношение, совершаемое ради материальной выгоды или гордости, из гордости это в стихии страсти. А то, которое совершается без соблюдения наставлений священных писаний, без раздачи просада, без пения ведических гимнов, без вознаграждения священников и без веры, относится к стихии невежества. Так. Где? Аскетизм, аскезы. Стихии добродетели. Аскетизм тела состоит в поклонении Всевышнему Господу, брахманам, духовному учителю, старшим, а также чистоте, простоте, целомудрии и отказу от насилия. Аскетизм речи, произнесение слов, которые правдивы, приятны, благотворны и не беспокоят других, а также регулярное чтение ведических гимнов. А аскетизм для ума или стихии благости – это простота, серьезность, удовлетворенность, владение чувствами, очищение своего существования. Вот. Так, теперь… Аскезы в страсти, да, это совершаемые из гордости и ради завоевания уважения, чести или поклонения. Оно не является ни твердым, ни постоянным. И аскезы, совершаемые из глупости, с которым сопутствует самоистязание или причинение вреда и гибели другим, причисляются к стихии невежества. Так. Благотворительность, чувство долга, без желания получить что-либо взамен и в надлежащее время, в надлежащем месте по отношению к достойной личности, это стихии добродетели. То есть надо смотреть, кому чего подавать, жертвовать. Так, стихии страсти, благотворительность, которая совершается в расчете на какое-то возмещение или желание что-то получить, или та, которая совершается неохотно. А милостыня, поданная в нечистом месте, в неподходящее время, недостойной личности или без должного внимания и уважения, относится к стихии невежества. К чему, сейчас лирическое отступление, к чему все это? Да, то есть все, что в невежестве приводит к страданиям, каким угодно, к страсти приводит сперва к наслаждениям, потом к страданиям, в благости приводит к относительному счастью, по крайней мере, к умиротворению. И поэтому эти стихии природы, они пронизывают собой самые разные явления. Это могут быть и физические объекты, это могут быть какие-то люди, это могут быть какие-то отношения, это могут быть какие-то слова, интонации, все, то есть явления природы. То есть все связано со всем. Поэтому и это очень важное знание, да, потому что оно позволяет влиять на действия в одной сфере бытия, влиять на другие сферы бытия. Да. Например, если мы там где-то, то есть с кем-то поругались, например, да, можно пойти принять омовение или сделать уборку дома, например, да. То есть в священных писаниях описывается, что с ними делать. И говорится, что преодолеть, вот это важный пункт, преодолеть влияние стихии страсти и невежества можно, увеличивая стихию добродетели. Да? Проблемы возникают от стихии страсти и невежества. Вопрос, что с ними делать? И с ними делать, вот нужно делать то, что в стихии добродетели. То есть чистота, да, исполнение своего долга, самодисциплина, то есть некое такое, то есть здоровый образ жизни, то, что называется. Это все, все то, что помогает решать многие другие проблемы. Проблемы с болезнями, проблемы со взаимоотношениями, да. Проблемы это означает невежество. И увеличивая стихии добродетели, или скажем, то есть как еще можно увеличить стихии добродетели? Ну-ка, соображайте. Духовная практика. Так, что еще? Ну, какое-то. То есть мы видели, что жертвоприношения тоже бывают разные.
Общение.
Общение, да. То есть все эти стихи, они заразные. Поэтому общение с теми, кто находится в соответствующих, под влиянием соответствующих стихий, оно точно так же будет передаваться на нас. Общение – это один из очень важных факторов. И... потихонечку вокруг себя создавать стихию, то есть не цепляться за все эти... Я понимаю, что это может быть нелегко, да? Тут есть стихи, где говорится про человека, который находится, вышел из-под влияния трех гун, трех стихий. И часто мы можем быть привязаны к стихии добродетели, но это тоже привязанность материальная. И поэтому, когда мы будем соприкасаться с проявлениями невежества, там кто-то матерится или ну, то есть что-то такое, то реально это в нас, мы будем сами поддаваться под влиянием, нас будет вызывать гнев, гнев стихии невежества. Ну, например, да, мы можем раздражаться и, то есть как-то влиять. Просто спокойно относиться к этому будет немножко сложновато, то есть нужно иметь, чтобы ум имел некое альтернативное прибежище, да, то есть это нужно, ну, то есть лекарство – это духовная практика, в конце концов. То есть по мере того, как у нас появляется, развивается духовный вкус, мы можем не попадать под влияние этих гун. Иначе, то есть, иначе это проблема, да. То есть я знаю, для меня это тоже, я помню, очень долгое время было проблемой. Это когда кругом просто это тамагуна, и ты, то есть раздражающе, да, приходишь в гнев из-под нее. И режет, ну как-то капает. То есть, а что с этим можно делать? В общем и целом, можно как-то стимулировать поддержание чистоты на рабочем месте, да. Это могут быть, можно какие-то там, то есть какие-то мантры включать, там, какой-то киртан включить, записи, то как-то ненавязчиво. То есть, все то, что, то есть, это, вы можете делать что-то, что будет поддерживать, увеличить в вас гуну благости. И поскольку все распространяется, потихоньку оно быстро не будет работать, но потихоньку оно будет очищать людей, просадом кормить еще. То есть как-то оно произойдет все. Да. Себе в смысле? Ну да. Да, порошок от блох. Поймать блоху и насыпать ей порошок в нос. Как во всех этих историях. Очень хорошо. Через режим, через еду. Все правильно, да. То есть это все верно. То есть надо думать, где можно там вот проникнуть, и чтобы эту гуну благость увеличить. То есть уборку сделать, еще какие-то вещи, через чистоту. Как еще можно? Какие еще есть идеи? А? Знания можно, да, давать. Если получится, можно какие-то более простые вещи делать. То есть через еду проще всего делать. Через какую-то приятную музыку. Книги читать очень хорошо в метро или где-то, да? Бхагавад-гиту, еще какие-то вещи. Еще тоже практический момент. Там я сейчас не буду все читать, уже сейчас заканчивать пора. В Бхагавад-гите описывается, почитайте эти главы, это по-моему, там 15 глава какая-то, там еще какие-то, там 18 глава, там все это есть. Вот, три гуны природы. Еще один такой практический момент. описывается понимание в разных гунах природы, да? То есть знание, настоящее знание, оно ясное, да? То есть есть вот просто ясное, чистое видение ситуации, картины. Ты видишь, как все устроено, как все происходит. Вот. Если есть сомнение, да, если непонятно, может да, может нет, то это стихии страсти. Поэтому это подтверждает некий максим. Если сомневаешься, что делать? Ничего не делай. То есть, если есть сомнение, делать или не делать, лучше не делать вообще ничего, лучше чем другим заняться. Потому что это означает, что вы находитесь под влиянием стихии страсти, а это значит, счастье в гуне страсти то, которое сперва сладкое, как нектар, потом горькое, как яд. Вот. Поэтому, если сомневаешься, выброси, ничего не делай. Потому что это гуна страсти. Решение, принятое в гуне страсти, какое бы вы ни приняли, ни к чему хорошему не приведет, в конце концов. Вот. А в гуне невежества понимание это где вообще все сверх на голову перевернуто, да? То есть, или же говорит, что знание, которое привязано к чему-то узкому одному, вот только вот к нему одному, все остальное неправильно, вот, но закрыто ко всему остальному, то оно тоже является знанием в гуне невежества. Почитайте сами. Там много всего, все это есть в этих самых. Я выдержки делал из Бхагавад-гиты, из Шримад-Бхагаватам. В конце концов, нет. Все, что начинает с стихии страсти, то есть, что такое знание в гуне добродетели? То, которое вначале подобно яду, да, аскеза какая-то, в конце подобно нектару и приводит к самоосознанию обязательно, потому что иначе можно про все что угодно сказать. Сперва нужно вкалывать, потом получишь плоды. Нет, оно должно приводить к самоосознанию, к просветлению. Это счастье в стихии добродетели. Увеличивая гуну благости. Практические вещи мы сейчас их озвучивали, как это можно делать. Самодисциплина, то есть увеличение пищи в гуне благости, там, не знаю, общение в гуне благости и все такое прочее. Так, значит, итак, мы завершили тему. Значит, у нас в среду должен быть коллоквиум. Я предлагаю сделать, поскольку непонятно там, почему ему делать этот коллоквиум, я предлагаю, то есть мы в среду сделаем занятие, начнем разбираться со знаками лучше, просто мы пройдем знаки, а реальная тема коллоквиума, это когда он будет смотреть, уже разбирать практически планеты в знаках, те или иные. Там будет интересно, потому что сейчас будет, ну, то есть с планетами мы завершили, вот, более-менее, все темы закрыли. Поэтому, пожалуйста, приходите в среду, у нас будет очередное занятие, а коллоквиум мы потом или в понедельник проведем, или же, может быть, через неделю. Еще одно объявление. В рассылку высылал, то есть в декабре 20-го я буду устанавливать накшатры-янтры, то есть все знают, мы проходили накшатры, да? С каждой накшатрой пады связан определенный слог. И то есть это вот конкретно то, что те энергии, те вибрации, которые связаны с нашей жизнью. Я буду заказывать эти янтры делать. Соответственно, то есть у каждого, то есть, в принципе, неплохо иметь эти янтры. То есть мне на заводе, мне нужно будет, то есть на ювелирном заводе заказать все эти вещи, потому что какое-то время займет. И если кто-то хочет заказать, чтобы все это успеть изготовить, это нужно где-то до 10 ноября. Мне нужно собрать заказы, чтобы оно успело сделать. Потому что потом начнутся все эти самые предновогодние аврал, и не успеем сделать гравировку, а устанавливать я их буду 20 числа, 20 декабря. Ну, янтры нужно устанавливать, иначе они работать не будут. То есть индивидуальные эти накшатры-янтры, да, соответственно, вычисляется слог, который связан. На основе него делается определенная, создается определенная мантра, биджа-мантра на основе этого слога, которая затем во время будем проводить ягью особую. То есть она будет устанавливаться, соответственно, то есть связь между накшатрой, между падой, которая есть, вот четверть ее накшатры и человеком, то есть она будет связана с этой янтрой выгравированной. То есть там можно заказать серебряную и, или золотую. Серебряную сколько там? 3000, по-моему, золотая 5000 будет стоить. Небольшие такие медальончики. Поэтому кто хочет заказать, время там скоро подойдет к концу уже. Надо будет делать заказ. Для этого нужно записаться, передать денежку. Вот. Определить я определю. То есть можно ли ко мне, или же Катерине можно позвонить на 642-1084. Вот. Естественно, то есть это же они же персональные янтры, соответственно, то есть все же проходили, да, у каждого есть своя накшатра, соответственно, нужно будет, то есть мне там составить гороскоп, посмотреть, какая накшатра, какая пада, это персональные янтры, личный, так сказать, ведический вариант ангела-хранителя получается. Поэтому я это не делаю часто, это раз в год или же максимум два раза в год я это делаю, поэтому сейчас вот такая возможность будет, поэтому. То есть, кому надо заказывать, заказывайте. Как защитник получается, да? То есть это непосредственный слог, непосредственная янтра, непосредственно, которая связана с этим рождением. Да, например, когда проводятся яги там, во время дня рождения, то делается подношение этой накшатре. То есть это та вибрация, которая активируется, и она начинает, то есть синхронизирует то есть, нашу жизнь с влиянием той накшатры, под которой мы родились. Вот эта связь устанавливается. Ну, как взаимодействует? Непосредственно, то есть откуда она вычисляется? Это означает, что мы подключаем дополнительные энергии. То есть возникает дополнительная связь, да? Например, там Бог, он и в Африке, Бог, он и так для всех есть. Но те, кто с ним связан непосредственно, да, они получают что-то еще от него. Точно так же есть разные энергии, да? Вот эти накшатры, они тоже являются проводниками определенных энергий. Они всегда есть, но если мы с ними каким-то образом связаны, то они на нас влияют позитивно. Вот, если эта связь установлена. Соответственно, в данном случае активируется позитивная энергия этой накшатры, персональной накшатры, ее пада, ее четверти. Вот, она устанавливается, и как янтра, да, вот там устанавливается янтра, она излучает определенную энергию. Точно так же на вас висит этот медальон. Он излучает определенную энергию, вашу, то есть ваши вибрации конкретные. Лучше носить. Ну, он маленький, симпатичный кулончик такой. Маленький. Я и не ношу. В свое время, я помню, Санджай, там что-то обсуждали, какую-то тему, Санджай Рад. И он в качестве примера приводил примеры своей жизни, что вот сейчас у него идет такой-то период, такое-то происходит, вот там потому-то, то-то происходит. И кто-то из учеников ему написал, а вот что же вы, то есть там надо же провести там такую-то пуджу, такие-то вещи, сделать определенные вещи. И Санджай он написал, совершенно замечательно было, да и я уж как-нибудь просто положусь на Господа Джаганатху. Поэтому это, конечно, самое лучшее, самое высшее, но это должно быть реальностью. С другой стороны, все эти вещи, то, что я делаю, я не устраиваю поклонение полубогам. Все эти яги, которые проводят, они все обязательно имеют связь с Богом. То есть, поэтому, когда я устанавливаю накшатры, это не просто, то есть это не то же самое, что вот к нам, например, там этот, если кто-то был на Дургу Пуджи, индус приходил, да? Видели этого? Там типичное, там всем 33 миллиона полубогов, все едино и т.д. и т.п. То есть там ничего за этим не стоит, там просто одни ритуалы. Само по себе это была некая социальная функция. Но поскольку мы вместе с ним все это я проводил, то есть реально это я не могу врать. То есть я реально связываю и направляю это на Бога. Поэтому идет через, это идет энергии Бога, от него есть связь, обязательно там есть, через эти накшатры, которые, например, ну, как спектр, да, в призме преломляется, и дальше уже идет некая специфика, то есть конкретно. Поэтому, ну, я так. Я, да? В общем, да. Медные не изготавливают эти самые, то есть у них меди нет на ювелирном заводе. То есть золотые. Не знаю, я ну что-то просто, я пытался смотреть. То есть в Индии там, наверное, можно проще, там можно много чего сделать. У нас вот так оно. Да. Для кого угодно можно. То есть это будет хороший подарок. То есть они работают абсолютно, да. То есть они независимо, знает человек, не знает, ну, все равно будет симпатичный маленький медальончик. То есть по-любому это хорошие подарки на Новый год для родственника, для еще для кого-то, для кого хотите, без разницы. Только нужны будут данные. Нужны будут данные, чтобы рассчитать накшатру и паду. Неважно, не бывает неблагоприятных накшатр, они все благоприятные. То есть, да, то есть неблагоприятно бывает, если мы каким-то образом их не так учитываем. Не зависит. Просто кому-то хочется носить золотой кулончик, а он хочет носить серебряный кулончик. Это вот на вкус и цвет, пожалуйста. Кто-то хочет золотой, кто-то хочет серебряный, как вот, как кому хочется.
А если этот медальончик, там он как-то повредится, кусочек отвалится,
не
работает?
Да ничего, это там янтра же, ничего от него, во-первых, ничего от него не отвалится, там янтра, которая активируется, изображена.
И она работает дальше на всю
время? Да. Нет, она работает. Можно будет, то есть, поскольку накшатра пуджи будет периодически приходить, можно будет просто приходить на накшатру пуджи и все. Да? Так что обращайтесь или ко мне, или к Катерине. Хорошо? Да, нужно будет данные рождения, естественным образом, потому что, то есть, чтобы рассчитать гороскоп. Все. Так что заявки принимаются еще в течение 2 недель. Значит, в следующую среду у нас занятие, учимся. Коллоквиум будет не в среду, а то есть там потом когда-нибудь или в понедельник. В следующую среду мы начинаем третий цикл, начнем изучать знаки, да.
И в понедельник тоже лекция.
Я думаю, в понедельник тоже лекция будет.
Тоже знаки, да?
Посмотрим.
Я просто не будет, поэтому я уточняю.
Скорее всего, да. Ой, да, Сережа, угости всех просадом, пожалуйста. Вот махапрасад. Там кто-то уже выбежал, так кого-то в коридоре надо поймать.